Иова, 6 глава. Месяц назад я начал изучать тему решения проблем. И обычно я чаще проповедую, но месяц я не проповедовал. И теперь мы с вами изучаем эту тему, как решать проблемы. В то время мы с вами выяснили, что сама проблема может быть решением проблемы. И я хочу напомнить буквально на мгновение вам. Я когда-то жил в Британской Колумбии, в каньоне Фрейзер, и как в любом каньоне, там есть река, и это очень большая река, очень мощная река, и у нас были друзья на другом берегу, и мы могли бы поехать через мост, но они жили всего в 20 милях, если ехать через мост, то нужно было 60 миль проезжать, и поэтому нам нужно было как-то быстрее к ним добираться. И эта река была проблемой, но кто-то решил воспользоваться этой проблемой для того, чтобы решить проблему. Я уже рассказывал вам. Натянули трос через реку, привязали баржу, и они заезжали машиной на баржу и отплывали. И затем течение подхватывало эту баржу и переносило на другой берег. И затем с другой стороны они отплывали также от берега, течение подхватывало баржу и переносило на другую сторону. И таким образом сама проблема решила саму себя. И мы в Псалме 76, 19 стих говорили, мы читали об этом и обговаривали это, что «Путь твой в море». Но море было проблемой для израильтян? Конечно же, было огромной проблемой. Египтяне преследовали израильтян, и облако вело их, и оно привело прямо к Красному морю, и они оказались между Красным морем и армией, между молотом и наковальней. И таким образом море стало огромной проблемой. Но что решило эту проблему? Море решило эту проблему. Поэтому вчера я говорил с одним из наших пациентов в санатории, и я напомнил цитату из Нагорной проповеди Христа. То, что вы являетесь, то, на что вы смотрите, как на катастрофу, является дверью для возможностей, для обретения новых возможностей. И из книги «Наглядные уроки Христа», 332 страница, мы читаем также. Враждебные обстоятельства должны пробуждать в нас твердую решимость победить их. Как только мы преодолеваем первую преграду на своем пути, мы обретем новую смелость и новые силы идти дальше. То есть вы видите, что враждебные обстоятельства будут чем? Помощником или противником нашим? Как море стало помощником израильтян, а не противником. Итак, мы изучаем тему, как решать проблемы, и Господь показывает нам науку в этой сфере. Я вчера вечером готовился, и утром сегодня готовился, и это удивительно, как часто я, знаете, я думал, что я знал эту тему и как ее преподать, но у Бога были свои планы, и Он открыл для меня то, что я сам не понимал. Я проповедовал об этом раньше уже, и, наверное, неплохо, что я раз в месяц сейчас проповедую. Итак, Иова 6 глава. Мы посмотрим, что говорит Иов. Кажется, у него было много проблем. Второй стих. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня». И затем в восьмом стихе он говорит, «О, если бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня». Вот так вот. Вы когда-то молились так? Нет? Я тоже не молился, на самом деле. А вы кого-то учили так? Может быть, вы так говорили когда-то? Почему Иов так говорил? Потому что у него такие проблемы были, у меня никогда таких не было. Он был ошеломлен тем, что с ним происходило. И в самом начале этой книги мы читаем диалог между Богом и сатаной, и Господь обратил внимание сатаны на этого человека. И в конце концов у того столько проблем начинается. Он просто ошеломлен. Вы чувствовали хотя бы в какой-то степени что-то, что переживал Иов? Вы бы какой-то совет дали Иову, как себя вести? У него были друзья, у которых был совет. Да, у него были друзья. Но его совет, их совет, конечно, не очень помог Иову. Поэтому, в конце концов, Бог является и решает эту ситуацию. 42 главы — это довольно длинная книга, объемная книга, книга Иова. В конечном итоге, после того, как все высказали свои мнения и всю свою мудрость, Бог является, и Он решает все. И что Он говорит? Твои друзья говорят, что это проблема, а в этом проблема или в этом проблема. И как Бог говорит? Нет, вот в этом проблема. Нет, Он не так решает эту проблему. Он объяснил Иову о том вызове, который бросил сатана. Нет, почему нечестивые преуспевают, а праведные страдают? Он объяснил ему, нет. Что он ему обещал компенсацию за все проблемы, которые он переживает? Что же Бог сделал? Знаете, что Бог сделал? Все, что он сделал, это он просто открыл себя. И это было легко для него. Он задал ему несколько точных вопросов, на которые у Иова не было ответа, и каким-то образом Дух Святой достучался до его разума. Давайте мы откроем 42 главу. Это последняя глава книги Иова. И мы прочитаем, как отреагировал Иов на то, что Бог открылся ему. Он не ответил ни на один вопрос Иова и не объяснил, почему с ним это произошло. Но смотрите, 42 глава Иова, стих 5. Иов говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Вы слышали о Боге? Я думаю, что, наверное, нет такого человека в мире, который не слышал о Боге. Мы все слышали, но очевидно, что этого недостаточно. Иов слышал о Боге. На самом деле, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, говорит Библия, и Иов был человеком веры. И он бы читал Библию, если бы она была в то время, но в любом случае, он делал все, что необходимо. У него была сильная вера, он был праведным человеком, богобоязненным и удаляющимся от зла. И при этом он говорит, «Я слышал о тебе слухом уха». И этого недостаточно. Бог является ему. И теперь он говорит, «Теперь же глаза мои видят тебя». То есть, смотрите, если вы сможете узреть глазами своими Бога, что произойдет с вами? «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле», говорит Иов. 6 стих. Правда удивительно? Я не знаю, хотел ли бы я увидеть Бога. Мне кажется, что это нелегко. Что произошло с Исаией, я не буду открывать, но Исаия был священником Божьим, и он всегда совершал служение в храме, и он думал, что он был хорошим человеком, и он был хорошим человеком. Но однажды Бог явился ему в храме, и он, когда сравнил себя с Богом, то он говорит, что «я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Господь говорит, «кого мне послать?» И Исаия говорит, «вот я, пошли меня». Что-то происходит с нами, когда мы видим Бога. И, друзья, я хочу сказать вам, что вот это решение для наших проблем. Иов видел Бога, и это привело его к покаянию и смирению. И когда человек смиренный по-настоящему, тогда он становится более податливым, более восприимчивым к Божьему Слову, к Божьему учению. И в 12 стихе мы читаем, в 42 главе, и так... «Тогда пришли к нему все братья его и сестры его, и там сказано дальше, Господь благословил его, последние дни Иова более, нежели прежние. То есть, у него были проблемы, но были они решены? Конечно, они были решены. Последние дни Иова были более, нежели прежние. И нам нужно к этому стремиться. Если мы хотим научиться решать проблемы, нам нужно быть очень открытым для тех решений, которые есть у Бога. «Воззови ко мне в скорби, и я избавлю тебя». Псалом 49, стих 15. «И ты прославишь меня». И мы прославим, на самом деле прославим. И когда мы взываем к Господу, Он избавит нас. Если мы восприимчивы к той вести, которую Он хочет использовать. Знаете, есть люди, которые взывают к Богу, а Он дает им решение, и они не хотят Его слышать. Так, это не то решение, которое они хотят слышать. Мы читали сегодня из Иоанна 14:26, нам не обязательно открывать. Но Иисус говорит: «Я пошлю вам Утешителя, Духа Святого». И Он что сделает? И Он наставит вас на всякую истину. Видите, Бог может наставить нас. Он может научить нас чему угодно. Но нам нужно быть открытыми и податливыми. Если мы не смиримся, мы не будем тогда открытыми и податливыми. Бог является нашим учителем, а жизнь — это школа. И испытания, и проблемы — это Его избранные методы для достижения успеха. Мы читали об этом раньше уже. И открытое сердце принимает те уроки, которые Бог дает. И это то, в чем мы нуждаемся. Давайте откроем Исаию 54 главу. Исаия 54 глава. И прочитаем с вами 11 стих, первая часть этого стиха. Здесь говорится о Иерусалиме. И Иерусалим символически представляет церковь, поэтому мы можем понять, что здесь говорится о Божьей церкви. Итак, Исаия 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Итак, в чем проблема с Иерусалимом и с церковью? В земном переживании, в земном опыте жизни. Она бедная, она бросаемая бурею, она безутешная. То есть масса проблем в ней. Но вы знаете, что так будет. Ведь в Библии сказано, что человек, рожденный женою, преисполнен печалями или проблемами. То есть жизнь на этой земле всегда приносит проблемы. Со дня рождения до смерти каждый день у нас проблемы есть. Но вопрос не в этом. Вопрос не в том, есть ли у нас проблемы, а в том, как мы относимся к ним. И вот здесь мы видим представление о церкви. Церковь на земле, она бедная, бросаемая бурею, безутешная. У нее много проблем. Но у церкви есть прекрасное будущее, несмотря на проблемы или благодаря проблемам. Евреям 12 глава, не будем открывать, я думаю, что вы наизусть знаете. Там сказано, что Бог является огнем поедающим. А что Он поедает? Что? Грех. Так, то есть Он занимается этим делом. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. То есть Бог очищает Свою Церковь через проблемы, через огонь, через препятствия. Кто обещал вам, что это будет безболезненно происходить? Нет. Итак, согласно тому, что мы читаем, я читал или не читал это, давайте откроем. Мы в книге пророка Исаии, 54 глава, 11 стих. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Удивительно, вы заметили, что согласно этому отрывку, что Господь будет делать на небе? Что Он будет делать? Он будет учить. Если Он будет учить на небе, то а мы что будем тогда делать? Мы будем тогда в школе, так мы будем учиться. И это не так плохо. Это не так плохо, когда вы в моем возрасте. Если вы подросток, то вам школа уже надоела. Так, кто хочет быть на небе тогда? Возвращаемся в школу на небе. Но это правда. Это правда, об этом говорит Библия. Бог будет учить на небе. И очевидно, что мы будем учиться на небе. И мы будем всю вечность учиться. Это удивительно. Но это только говорит нам о том, насколько велик Господь, так? И насколько велики мы станем, если мы будем учиться всю вечность и пытаться понять, что Он пытается открыть нам. Но мы должны понять это, друзья. Прежде чем мы сможем перейти в высшую школу на небе, нам нужно завершить подготовительный курс в этом мире на земле. Как вы думаете? Сколько людей вы знаете, которые не закончили школу, но закончили колледж? Вы знаете таких? Нет. То есть у нас идет развитие потихоньку. Начальная школа, средняя школа, высшая школа, высшее образование, и затем колледж, университет, так и в Божьей программе. Мы сегодня логически мыслим, потому что Бог логически устроил нашу Вселенную, так? Иисус использовал эти стихи, Исайя 54:11, в Евангелии от Иоанна 6 глава. Давайте откроем. Давайте посмотрим, как Иисус использует эти слова этого стиха из книги пророка Исаии. Иоанна, Евангелие от Иоанна 6 глава. И 45 стих мы здесь рассматриваем. У пророков написано, то есть это конкретно Исайя 54:11. У пророков написано, и будут все научены Богом. Так вот, кто будет здесь учитель? Бог, сказано. И чему он будет учить? «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». То есть вы видите, о чем переживает Бог. О чем переживает Отец? Бог, чтобы привести нас ко Христу. Так, «всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Почему? Потому что Иисус является Спасителем. Он решает проблемы. И все это в контексте образования, обучения. То есть Бог учит нас жизни, так или нет? Ну, такая жизнь. Колоссянам. Давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, и стих 3. Здесь говорится об Иисусе, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, или знания. Сколько премудрости и знания во Христе? Все. В Нем сокрыты все сокровища. Если это правда, то где вы тогда планируете учиться? И кого вы хотите иметь своим преподавателем? Если вы знаете, где все знание, где вся премудрость, то к кому вы пойдете учиться? Очень важно в этом мире для многих из нас учиться, чтобы мы приобрели знание и приобрели мудрость. Но вот здесь в Библии есть такой простой стих, что вся премудрость и все ведение, то есть знание, сокрыты в одном человеке. Почему бы нам не идти к нему учиться вместо Кембриджа, Оксфорда, Гарварда и так далее? Ну, есть причина. В книге «Великая борьба» на странице 606 сказано, здесь говорится о тружениках последнего времени, что они будут подготовлены скорее влиянием Духа Святого, чем получив официальное образование. То есть, а есть ли какая-то проблема с официальным образованием? Может быть проблема. Но правда заключается в том, что нет. На самом деле, Бог создал систему образования, и у меня есть масса цитат, которые доказывают это. Но проблема в том заключается, что они могут дать вам только внешние стороны образования. И мы можем учиться в университете, можем стать доктора, и учеными, и механиками, и политиками, и так далее. И все это хорошо. И после того, как вы отучились, вы становитесь докторами, и юристами, и механиками, и так далее, инженерами. Но проблема в том, что это обучение не может дать вам силы. Вы знаете об этом или нет? Да, это обучение не может дать силу любви, силу мудрости, честности, веры, надежды и так далее. Всех этих характеристик, которые Христос дает. Если бы у вас был выбор, в какой школе бы вы учились? Если бы вы могли стать честным человеком, духовным человеком, человеком, который любит Бога, вы знаете, что Библия говорит, что любовь никогда не перестает. Как бы вы хотели, чтобы любовь никогда не переставала иметь успех? Но он говорит об этом, вы понимаете? Но нам не нужно выбирать, одна школа или другая. Мы можем получить и внешнее, и внутреннее образование, так ведь или нет? И мы можем сбалансировать их два, эти два образования. Вы понимаете, что намного больше влияния христианина-юриста, чем просто христианина, так? Юрист — это не все, но есть большое влияние во враче христианине. Но я скажу, что нет силы просто во враче, в котором нет Христа. Страх Господень — начало мудрости. В нем сокрыты все источники премудрости и ведения. Есть люди в этом мире, которые образованы, получили самое лучшее образование, амбиция привела их к тому, что они занимают высшие посты на земле, но они не умеют относиться к своим женам, к детям и к своим ближним, или как на самом деле иметь успех в жизни. Я не хочу ни на кого показывать пальцем, но недавно я смотрел документальный фильм, где-то 2-3 года назад я был в мотеле, открыл канал Discovery, и там говорили об одном из самых интеллектуально развитых людей 20-го столетия, и рассказывали о его жизни, насколько он имел успех, но у него две жены было, и у него не было способности общаться с людьми, он не находил контакта с людьми, его дети не хотели иметь с ним ничего общего. То есть у него было величайшее образование, но какое бы вы предпочли образование иметь? Какое бы вы лучше имели образование? Знаете ли вы, как иметь настоящий успех в жизни? Давайте посмотрим, что мы можем сделать. 2 Тимофею, 2 глава. 2 Тимофею, 2 глава. Стих 15. Давайте прочитаем первое слово здесь. Какое первое слово? Старайся. Старайся. Ну, несколько значений этого слова может быть, но я посмотрел греческий оригинал, как это слово переводят с греческого языка, и здесь сказано «старайся» или «будь старательным», «трудись». То есть это как бы человек пытается со всей настойчивостью что-то делать, настойчивостью, которая не терпит отвержения. То есть школа, жизнь — это школа, и Бог наш учитель. Хотите иметь успех, хотите стать больше похожими на Христа, хотите иметь влияние, хотите быть слугой, чтобы сильно служить, старайтесь. Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Замечательно, мы все хотели бы быть сотрудниками Божьими, которым бы не нужно было стыдиться, правда? Поэтому нам нужно стараться. Стараться. В книге «Воспитание» мне нужно одеть очки, страница 232, третий абзац, сказано: «Воспитывая молодых, важно привить прилежание. Это качество порой обеспечивает успех, может быть, намного больше, чем гениальность или талантливость. Без прилежания самые блестящие таланты утрачивались, а упорные усилия тех, кто, казалось, имеет ординарные, обычные способности, вознаграждались чудесами. Даже гениальный человек, чьими достижениями мы восхищаемся, работает постоянно, неутомимо и сосредоточенно». То есть нам необходимо прилежание, нам нужно применять себя в жизни, потому что в этом есть сила, сила в прилежании. Я не знаю, говорить вам эту историю или нет, и я не знаю, рассказывал ли ее раньше здесь или нет. В 20 лет я построил дом. Но я не закончил, я женился, мы с женой переехали, и там еще много было работы. И мы были молодые, и мы потихоньку работали, 5 лет мы работали, потихоньку по мере поступления денег. И этот дом стоил для нас всего. Мы практически ничего не одалживали на его строительство. В любом случае, я насобирал достаточно денег, чтобы закупить все материалы, чтобы завершить ванную в нашем доме. Я не плотник, не строитель. На самом деле, не очень я практичный человек. Моя жена намного более практичная. Но я могу что-то сделать, по крайней мере. И поэтому у меня все эти материалы были. И так как у меня не было много денег и столько-то материалов, я очень аккуратен был. Знаете, я 2 раза отмерял, не 1 раз. И я старался все очень аккуратно сделать, и я закончил всю эту ванную. Теща приехала, она зашла туда, и она говорит: «Ничего себе, а кто это тебе закончил это все, да? Завершил ремонт?» Я закончил сам. Она говорит: «Ничего, ты молодец. Слушай, мне надо, чтобы ты мне веранду сделал». Я говорю: «Конечно, без проблем». Да, и... Я говорю: «Хорошо, без проблем, я могу сделать вам веранду». Да, у меня уже получается хорошо. То есть я проявлял прилежание у себя дома, а здесь я думал, что это так легко, я все это сделаю. И поэтому я 2 раза не замерял, просто замерил, отрезал, посмотрел на то, что вышло. Да, не очень-то у меня вышло. И она меня больше не приглашала ничего делать у себя в доме. То есть вот эта сила прилежания, видите, есть большая сила в ней, когда мы хотим совершенно сделать свою работу. Вы всегда делаете так, чтобы проявлять прилежание, или и так сойдет? Друзья, я верю от всего сердца, что Господь хочет, чтобы мы проявляли прилежание и стремились к высшему качеству постоянно. Почему? Потому что это отражается на нашем характере. Если мы делаем работу спустя рукава, мы везде ее будем делать спустя рукава. Я вырос, как вы знаете, в римо-католической семье. Мы жили в селе на севере штата Онтарио. Это была франкоговорящая территория Канады. И я учился, начиная с 5 лет уже в школе. И мне не нравилось учиться в школе. Наверное, большинство детей не любит. И меня постоянно наказывали, у меня постоянно какие-то проблемы были. Ну, так было в то время, наказывали. И я переходил из класса в класс, из класса в класс. И до 9 класса, в принципе, я более-менее оценки получал. Но в то время нужно было 60% иметь балл. И у меня 60, 61, 62, 63 было всегда. И помню, однажды у меня было 67. Ничего себе! Так, и я не забыл об этом, так это же хорошо. И затем у меня было
73.
Ну, таким я был. И когда я думал о спасении, я так и к нему относился. Знаете, я сдал катехизис, как и все остальное, особо не утруждая себя, особо не проявляя прилежание. Ну, знаете, как вот, лишь бы сдать, лишь бы получить проходной балл. Но Иисус говорит, что «я хочу, чтобы ты входил узкими вратами». То есть тебе нужно прилагать усилия. У меня нет времени сегодня объяснять, что такое законничество и отсутствие законничества. Но Иисус объяснял, что нужно входить узкими вратами. И мы понимаем, что эти врата — это Иисус. Он не говорил: «Старайся соблюсти все заповеди, чтобы на небо войти». И он говорит: «Единственный вход туда — это через Иисуса. И если ты хочешь туда войти, то сфокусируйся на том, чтобы войти в Божий покой, получить Божье спасение». Он дал его. И как для нас тяжело отказаться от собственной праведности, от своих усилий, от своих заслуг и полностью довериться Иисусу и тому спасению, которое Он обеспечил для нас. И тем не менее, этот стих говорит: старайтесь, старайтесь войти. То есть стараться — это часть Божьей программы. Мы не можем туда просто по течению заплыть. Мы не заплывем на небо по течению. Нужно приложить усилия. Старайся, говорит апостол Павел. Так Бог действует. Вы знаете, что Бог представляет себя в Библии как учителя. Он никогда не представляет себя как хирурга. Да, он представляет себя как целителя, но не как хирурга. И когда он является в облике целителя, он всегда учитель-целитель одновременно. То есть не будет такое, что мы заснем, Бог совершит операцию, и мы проснемся, и все недостатки нашего характера исправлены. Нет, Бог дал нам разум, и Он действует через этот разум. И мы должны быть не только похожи быть на Бога, но на каждом шагу мы должны стремиться уподобиться Ему. И Он хочет помочь нам в этом. И Он хочет, чтобы мы старались, чтобы мы проявляли прилежание, чтобы мы достигли того уровня, когда мы будем мыслить как Он. В 7-м томе «Свидетельств для церкви», страница 281, второй абзац, сказано: «Взыщите Господа всеми силами, чтобы вы прошли очищение, чтобы вы духовно облагородились. Тогда вы получите наилучший диплом, который человек может получить. Это одобрение Божье. Желаете ли вы иметь диплом? Людям нравится иметь дипломы, так или нет? Степени и какие-то сертификаты, которые можно на стену повесить, и чтобы мы могли затем найти себе работу. Так или нет? И мы указываем на то, какая у нас квалификация есть, какие у нас степени. Но я скажу так, что самое лучшее одобрение, которое мы можем получить, это небесный диплом. Когда мы со всей искренностью принимаем Иисуса как нашего учителя. Итак, у меня все на сегодня, практически все. Хорошо, а как это все связано с решением проблем? Наше образование, как мы увидели сегодня, мы можем получить внешнее образование, и это неплохо, совсем неплохо. Мы можем иметь внутреннее образование от Бога через Его Слово. Одно помогает нам получить навыки, другое — силу. Если бы у вас был выбор, только одно выбрать, какое бы вы выбрали? Если бы вы могли получить и то, и другое, то какое бы вы хотели получить в начале? Вы знаете, это серьезный вопрос, потому что многие молодые люди растут в церкви. В нашей церкви. И они ставят себе цель завоевать мир. И все подталкивают наших детей получать образование. Учитесь, учитесь, учитесь. Но к чему они их подталкивают? К внутреннему обучению или к внешнему обучению? Какое должно быть первичным? Разве наши дети не должны укрепляться внутренне, прежде чем мы пошлем их в колледж или университет? Сколько их мы теряем там из-за того, что они уходят из церкви, возлюбив этот мир? И теперь они квалифицированы к тому, чтобы стать богатыми, знаменитыми, влиятельными и так далее. Какое из этих образований приведет вас к доверию себе, своим силам больше? Какое приведет к доверию Богу больше? В книге Притчи 3, 5 и 6 вы знаете наизусть. «Полагайся на Бога всем сердцем твоим», или «доверяй Богу всем сердцем твоим, и не полагайся на мудрость свою. Во всех своих путях познавай Его, и Он направит стези твои». И всякий раз, когда я цитирую эти стихи, я всегда спрашиваю: если бы мы признавали Бога во всех путях наших, если бы мы познавали, и Он направлял бы нас, то сколько бы мы ошибок совершали тогда? Ни одной, правда? Сколько проблем мы могли бы решить? Да, все. Страх Господень – начало мудрости. Вот что мы хотим.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.